это не Дуня.
Естественно, будет будущее после Путина. Вопрос в том, когда закончится Путин. Депутинизация должна происходить в наших головах, в головах всех. И когда я писал про депутинизацию, я имел в виду в том числе и европейские головы. Не делайте из Евросоюза какого-то там жупела, да, я не знаю, как это сказать по-русски, не делайте из Евросоюза страшилку, которой кормят нас Кремль и популисты.
Вы включили «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он выходит на подкаст-платформах, на «Медузе» и на «Ютюбе». Меня зовут Владислав Горин. Я рад сказать вам здравствуйте, вам-то и зрителям, и слушателям. И тоже здравствуйте, говорю депутату Европейского парламента Сергею Лагатинскому. Сергей, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте. Привет из Брюсселя.
О чем хочется поговорить? Очень короткий план, буквально из двух пунктов. Конфликт между Россией и Украиной с участием Европы в его урегулировании. Кажется, тут есть сигналы, которые позволяют говорить о том, что соглашение может быть достигнуто. Про контуры этого соглашения, и в том числе про не вполне четкие сигналы из Кремля через крупного предпринимателя, кто-то скажет, олигарха. Хочется поговорить. Второе, про германские дела, про альтернативу для Германии, поскольку это тоже фактор для той же Украины и России. Случится ли смена власти вообще-то в Германии в ближайшие годы? Будут ли досрочные выборы, на которых победит АФД, альтернатива для Германии, или АДГ, да, русская аббревиатура. Дорогой Сергей, вы читали статью Андрея Мельниченко в «Экономисте» и статью о нем. Там Мельниченко, надо напомнить, это крупный предприниматель российский, как сказано в статье, король удобрений. Странно звучит по-русски, но хорошо. Ну, в общем, там, да, два тезиса, и оба они про долгосрочные отношения. Один я бы сформулировал следующим образом. России нужен суверенитет. Европа не должна доводить войну до предела. Россия не должна превратиться в абсолютный сателлит Китая, или тем более в fail state, где группировки будут драться за ресурсы, и все это в условиях, когда у страны или в стране в таком случае есть ядерное оружие, самому Западу выгоднее встроить Российскую Федерацию в новую архитектуру безопасности. Я что-то такое слышал от Владимира Путина и от Кремля, но любопытно, как вы воспринимаете этот тезис, тем более сейчас, в 2026 году.
Ну, я понимаю это так, как прощупывание настроений на Западе со стороны Кремля и его союзников, пособников, я не знаю, как это зависит от того, как кого называть. В принципе, с моей точки зрения, ничего нового в этих тезисах нет. Естественно, идет запугивание как бы уж совсем плохим, то есть там типа атомные бомбы на Берлин, ну, это, так сказать, Караганов этим занимается. Ну, а тут идет как бы вот такой вот хороший полицейский, который говорит о том, что, ну, давайте, как бы, надо же по-хорошему, мы хотим быть частью вас. Ну, я не знаю, как быть частью нас с кровью по локти и даже повыше, украинской на руках, это будет очень трудно. Вот как уговорить там поляков, балтийцев, ну и вообще там всех европейцев, которые следят за ситуацией, ну как вот встраивать страну, которая ну не только оккупировала, но еще и изнасиловала, в принципе, своего соседа.
Ну, говоря, как-то договорились фигурально. В 20 веке после кровопролитной войны, в том числе, когда Германия находилась в состоянии разделения, и долгое время западное правительство просто не признавало восточное. Говорили не Берлин, а Панков. Панков заявил.
Ну, вот я как представитель Панкова, поскольку я занимаюсь политикой из этого района Берлина, могу сказать, что Панков заявил, будучи расчлененным и оккупированным. Я не вижу таких перспектив по отношению к Российской Федерации. Понимаете, я же не говорю, что нужно расчленить. Я не говорю, что нужно развалить. Но просто если мы говорим как бы вот конкретно и реально, если не пойдет по этому направлению, останется действительно суверенная Российская Федерация, так, из чего исходит автор этой статьи. если она остается суверенной, то остается как бы так называемый continuity, да, какая-то продолжаемость, продолжительность, последовательность идентичности этой Российской Федерации, включая ее правительство. Там же не будет какого-то переворота по его представлениям. Но это значит, что мы будем встраивать кого-то, кто до этого вел войну на уничтожение против украинского народа и Украины. Как себе вот автор этой статьи это представляет? То есть у нас есть не только моральная дилемма, но это какая-то, я не знаю, психологическая дилемма для нас и психологические проблемы для европейцев. Мы и Европа сделали свой выбор моральный. Этот моральный выбор в защиту той страны, на которую напали, и над которой издеваются вот сейчас баллистическими ракетами. И вдруг мы начнем встраивать государство, которое посылает эти баллистические ракеты, в нашу систему архитектуры безопасности. Я думаю, что здесь как бы один посыл, который действительно верный. Какова вообще стратегия взаимоотношений, да, и какова стратегия политики Евросоюза или так называемого Запада, там что осталось от Запада, я не знаю, как Америку считать, не считать эту часть, в том, как мы будем выстраивать наши отношения с Российской Федерацией. Но все, что касается какого-то там встраивания, или там угрозы, что оставьте нас единым целым, иначе будет хуже, или что мы там откатимся в Китай, к Китаю, так лучше уж примите нас такими, какие мы есть. Ну вот такими, какими мы есть, это большая проблема.
Какими можно принять? Ну, опять же, и Мельниченко, и многие другие из Российской Федерации не самые простые люди. В общем, те, кого можно ассоциировать с властью, говорят, слушайте, во-первых, Российская Федерация никуда не денется. С ней надо жить. Она не исчезнет и не изменится так, как вы хотите. Во-вторых, нужно учитывать ее интересы. Это нормально в международных отношениях. Вы просто не хотели наши учитывать. Вот и получилось то, что получилось. Мы явочным порядком решили их взять, закончить эту эру бесконечных уступок и расширения в нашу сторону, и вот это вот все дальше по накатанной.
Я все это понимаю. Ну вот у нас есть тоже интересы. У нас интерес в том, чтобы страна, которая свои интересы продвигает баллистическими ракетами, не продолжала заниматься этим. Причем не просто же баллистическими ракетами, то есть как бы в начале говорили, давайте сотрудничать, давайте строить линии там, газоснабжения, давайте встраивать нас. Ну, было уже это все. А потом типа сказали, ну, вот мы не хотим, нам не нравится, как вы вот нас встраиваете, мы хотим и во внутренней политике, чтобы вы нас не трогали. Ну и во внешней, начиная с 2008 года, по крайней мере, с 2008 года, а может и раньше, мы хотим вот там тут побомбить, там откусить, здесь вмешаться, тут раздать паспорта. А вы не должны ничего не делать, потому что интересы есть только у нас. А вот ваш интерес вот этот вот типа там в стабильности, ваш интерес в международном праве, в правах человека, а это наши интересы. Они как бы мягкотелые и вообще не считаются. И вот теперь давайте мы опять сейчас все как бы на ноль сведем. И вот вы увидели, что мы за наши интересы можем там и побомбить. Давайте теперь уважать интересы друг друга. А как? А какой? А вот интерес балтийских стран и Польши, например, чтобы не включали и не кооперировали, и не закрывали глаза на страну, которая в случае чего посылает баллистические ракеты, которых Караганов, который сидел у нас в Берлине постоянно, и мы его приглашали, кстати, я на своей конференции приглашал тоже берлинские. И вдруг он говорит, что он атомными бомбами там по Берлину. Ну, мы же понимаем, что это не его только как бы речь. А здесь есть посыл, который он выполняет определенную роль. Ну вот как Кремль считает, что мы будем только «Экономист» читать, а статьи Караганова, выступления Караганова не будем читать и смотреть? Ну, они нас за идиотов, наверное, держат.
Ну, я думаю, что Караганов не Караганов, но человек с той стороны ответил бы, ну, слушайте, давайте на чистоту. Вот то, о чем вы говорите, особенно касательно прав человека и других идеалистических вещей, это в буквальном смысле идеалистический подход к внешней политике. А на самом деле, не прикидывайтесь, вы занимаетесь реал-политик, вы другой школу придерживаетесь, реалистической во внешней политике, а вот это все, это для наивных. Мы один раз повелись в 90-е, вы нам обещали, на словах, и тем не менее не выполнили свое обещание и расширили НАТО. И более того, не стесняйтесь сейчас говорить, что правильно сделали, надули, обманули, как любит заметить по такому поводу Владимир Путин. Не нужно прикрываться вот этими идеалами, когда речь идет про реал-политик. Мы готовы договориться по-серьезному. Вот не нужно всего вот этого. И вы, кажется, готовы договариваться сейчас по-серьезному. И канцлер Мерц про это говорит, и многие другие политики в Европе, которые поддерживают Украину, которые там есть другой, в общем, такой большой лагерь, если считать это чем-то объединенным, который полагает, что нужно заканчивать конфликт на каких-то разумных условиях. Трамп говорит, что вот Владимир Путин готов к переговорам. Вы просто не хотите нам предложить настоящих условий и нас запутываете, делаете вид, что все дело в правах человека, в несчастных украинцах и еще в чем-то. Вы циники, но прикрываетесь.
Вы очень талантливо вжились в роль Караганова. Начнем с того, что циники и реаль-политики это как раз представитель школы реаль-политик Караганов, потому что это его вид на этот мир. Но реаль-политик это, во-первых, только одна из перспектив на этот мир. Есть и другая перспектива, и это перспектива, ну, скажем так, институционалистов, людей, которые, кстати говоря, точно так же исходят из своих интересов. И я считаю, например, что да, конечно, это в наших интересах. Что в наших интересах европейских? Стабильность, экономическое сотрудничество и безопасность. То есть... Даже если мы смотрим, мы начали с того, что мы считаем, что безопасность лучше всего настроить и выстроить системами институтов международных. Мы считали, что эти системы институтов будут и механизмами сдерживания, и механизмами сотрудничества. Но в данном случае сторона одна Кремля, ну, сейчас уже и Вашингтон тоже так же говорит, сказали, что, ну, типа, не надо нам никаких институтов сотрудничества. Система безопасности – это та база, о которой мы говорили, которая и должна была каким-то образом адресовать интересы всех сторон. Но одна из сторон сказала, что как бы мы хотим идти здесь по своим правилам, по правилам силы, применения силы. Но не мы же напали на Украину и на Грузию до этого. И я не совсем понимаю, что ожидают от Европы. Что Европа найдет какой-то новый интерес. Ну, у Европы интерес защититься от агрессивных соседей. Если мы говорим по реаль-политик, то в данном случае эта защита идет путем устрашения. Вот если уж совсем так вот, как по реаль-политик. Это значит то, чем и занимается сейчас Европа. Значит, мы должны встать на собственные ноги в плане безопасности. Значит, мы должны решать и вопросы по атомному счету какому-то европейскому. Да, сейчас идут разговоры о том, каким образом интегрироваться там во французский, в английский, да, атомный зонтик. вопросов о встраивании или выстраивании какой-то совместной архитектуры безопасности с Российской Федерацией в той форме, в которой она сейчас находится, сейчас не встает. Сейчас встает вопрос о том, как защититься от этой Российской Федерации. Поэтому мне кажется, что не Европа должна делать какие-то первые шаги, а та же самая Российская Федерация. А уже о том, как мы будем выстраивать в дальнейшем наши отношения, я думаю, что с Россией в такой форме, в какой она сейчас есть, я имею в виду правительство России, лидерство России, идеология России, я думаю, что в этой форме какие-то совместные структуры, не основанные на формах устрашения или противовесов, сейчас невозможны. Вот, мне кажется, что об этом должна идти речь, о том, каким образом сделать нас более сильными, более стойкими. Это первое. Но и есть второй компонент вопроса с дальнейшей стратегии, долгосрочной стратегии с Российской Федерацией, это как попытаться воздействовать на то, чтобы Российская Федерация будущего была, ну, каким-то образом более... менее агрессивной, более демократической и менее империалистской. И в данном случае встает тот самый вопрос, который я, как говорят, педалирую годами. Это вопрос поддержки демократических сил и гражданского общества из Российской Федерации. Потому что если есть хоть какая-то маленькая вероятность того, что Россия будущего будет Россией, там, с совестью и с какими-то моральными принципами, то гарант этого, этой маленькой вероятности – это те люди, которые своими собственными решениями доказали, что они против этой войны и против антидемократической системы.
Хотите рекламу на «Медузе»? Я точно знаю, что нас смотрят владельцы и сотрудники компании, которым хочется как можно лучше и эффективнее рассказать о себе своим будущим клиентам. Приходите к нам за рекламой. Мы делаем очень качественно и прозрачно. А еще обожаем эксперименты. Мы можем обсудить любую рекламу на «Медузе». Партнерский материал, пост в Инстаграме или Телеграме, или рекламу в этом шоу на канале с аудиторией почти в 1 000 000 человек. Я точно знаю, что каждый день наши выпуски о новостях, которые долго остаются важными, смотрят лучшие зрители YouTube. Это видно по письмам, которые мне пишут, и по осмысленным комментариям под видео. Кроме того, здесь, что случилось, мы можем не только рассказать, как работает ваш продукт, но и показать его. Мы внимательно и очень быстро работаем от брифа и идеи до выхода. На каждом этапе вас будет сопровождать очень профессиональная команда людей. Они точно знают, как делать интересную и эффективную рекламу, потому что именно эти люди когда-то создавали знаменитые нативные материалы «Медузы». Это до сих пор золотой стандарт рынка. Кто знает, тот знает. В общем, дорогие рекламодатели. Для ваших писем мы завели специальный ящик, вот он на экране, а еще в описании под этим роликом. Там же вы найдете ссылку, по которой узнаете все-все про рекламу на «Медузе», в том числе цены. У нас, кстати, еще и недорого. Так что ждем вас. Я себе пометил, предлагаю в конце про это поговорить. Я хотел еще уточнить про Мельниченко, у которого есть тезис как раз про будущее отношения с Российской Федерацией. Вообще крамольный у него текст, потому что он считает, что после Владимира Путина будет будущее, делает такое открытие. Ну, то есть всем понятно, что будет, но не принято про это говорить, в том числе потому, что это физически может быть опасно, тем более для человека с ресурсами в Российской Федерации. Он говорит, нужно договариваться с рационально мыслящей элитой. Российская элита, исходя из собственной выгоды, просто готова будет к такой сделке. Но, смотри, пункт первый, все-таки нужно оставить какое-то пространство. Суверенитет или там сферу влияния, там про это нет, но, видимо, что-то такое подразумевается. Должен быть некоторый простор отсутствия давления и уважение контрагента вот в этом бизнесе, как обычно.
Естественно, будет будущее после Путина. Но вопрос в том, когда закончится Путин. Потому что Путин — это не только тело, не только человек. Путин — это система идеологии и система удержания власти путями и методами, которые сейчас торжествует в российской системе, которая используется в российской системе. Система Путина не умрет с оболочкой Путина. В начале войны я написал статью о том, что нам всем, включая Европу, нужна депутинизация. В начале вот, второй фазы этой ужасной фазы, в 2022 году. Депутинизация – это не закончится погребением Путина. Поэтому вопрос в том, каким образом то, что последует после Путина, будет проповедовать какие-то другие идеалы и ценности. И пока что этот вопрос открытый. И именно поэтому необходимо поддерживать демократическое начало, демократические течения внутри Российской Федерации. Я не настолько наивен, чтобы думать, что те, с кем мы сейчас говорим и с кем мы встречаемся, имеют большие шансы перенять власть в России. Но они могут быть частью тех движений, которые смогут поставить под вопрос вот это аморальное начало какое-то, да, нечеловеческое начало, которое сейчас имеет власть. Не только над страной, но над умами очень многих россиян. Посмотрите на школы, посмотрите на... Вот только что недавно мы в парламенте я показывал тот самый фильм «Оскароносный». При всей там критике или вопросах, которые есть к этому фильму, тем не менее, режиссер был у нас тоже, да, тот самый мистер Nobody против Путина. Уже даже сама постановка вопроса, что это Nobody, что люди становятся nobody, а остается только Путин в этом заголовке. Вот это не та система, которую мы можем встраивать в какие-то совместные структуры.
Если говорить более прикладным образом, мы буквально в этом году, в эти недели, в эти месяцы видим, в том числе от Фридриха Мерца, германского канцлера, заявление, что нужно договариваться. Владимир Путин, по правде говоря, в этом диалоге участвует, он не говорит «нет», он говорит «да, но сначала Донбасс». И можно себе представить ситуацию, что оставим военным экспертам реалистичность самой этой задачи в военном смысле захвата Донбасса целиком, но очевидно, что Владимир Путин полагает, что он может захватить Донбасс. Вот он в какой-то форме его получает или, кстати, не получает, это тоже результат, он получает представление о своих возможностях и говорит, хорошо, давайте разговаривать, каким это соглашение может быть, не каким мы хотели бы видеть, а каким оно может быть в реальности, на ваш взгляд?
Я не думаю, что есть необходимость, есть возможность говорить о каких-то гипотетических соглашениях по очень простой причине, потому что между мной и нами, или там, скажем, за теми столами двумя, да, за виртуальным столом нет стороны Украины, о которой непосредственно будет идти речь. И я считаю, что выстраивать какие-то гипотетические решения, не имея представителей Украины, хотя бы в каком-то подкасте, но это как бы не мое право и не как европейца, не как того, кто сейчас говорит на русском языке с вами.
Но никто не говорит про исключение Украины. Зеленский тоже, в общем-то, говорит, что готов к соглашению. Детали давайте обсуждать, но как минимум по линии соприкосновения, а там поговорим.
Ну, понятно, что будут какие-то переговоры, но они просто должны начаться. И в этих переговорах необходимо прежде всего понять, какова вообще роль Европейского Союза. Потому что постоянно идет речь, и я с Костой недавно разговаривал тоже, да, он пытался, так сказать, включиться в эту ситуацию. Я считаю, что в этом ничего крамольного нет. Идет прощупывание, да, каналов, в принципе. Ну, я думаю, что и украинская сторона то же самое делает, и я знаю прекрасно, что она то же самое делает, и для этого не нужно никаких там утечек про Абрамовича. Было ясно, что там есть каналы. Вопрос в том, что все это может происходить только если понятна наша роль. и понятно, что вообще идет разговор. Ну, то есть, как бы, ну, вот вы, я понимаю, что вам интересно, там, Лагодинский что-то там понапридумает, скажет интересное, там, можно потом раствитить, да, там, я не знаю, там, X говорит, что надо отдать что-то. Там. Но вы понимаете, что это как бы наши фантазии. Для этого надо запустить вообще просто разговор между двумя сторонами. А если одна сторона все время говорит, там, приезжайте к нам в Кремль, да, а стране, которая оккупирована Кремлем, а если он не приезжает, то вот большая обида, типа, вот он не хочет с нами говорить. Ну, значит, я думаю, что Кремль просто не хочет говорить. И не хочет разговаривать на эту тему. Это первое. Второе, речь о роли Евросоюза. Евросоюз является стороной или является посредником? Ну, я так понимаю, что посредником...
Будучи донором.
Да, я так понимаю, что посредником мы быть не можем. Потому что, опять же, возвращаясь к тому, что я сказал, мы заняли явную и ясную позицию просто по даже по каким-то моральным причинам и по причине поддержки. Значит, это переговоры с кем идут? Они идут между Украиной, Россией, Евросоюзом. То есть у нас трехсторонние. А еще Америка, она сторона или она посредник? Ведь Америка же тоже поддерживала и посылала. Но вот сейчас как бы она... Я не понимаю, так сказать, архитектуры того, что должно произойти. Или это должен быть как бы большая такая мирная конференция, да, где очень много сторон. Но в таком случае, я думаю, что Российская Федерация захочет, чтобы с ее стороны тоже кто-то сидел, и они не сидели одни. Ну что, значит, Китай туда? Или что? Я... Вот об этом как бы ну, должна идти речь. Что это такое? И да, может быть, в таком случае это речь идет о какой-то о архитектуре безопасности, да, в Европе совместной. Но просто эта архитектура не будет основана, она будет основана дальше на устрашении и на отбалансировании, да, уравновешивании российской опасности. Вот об этом, да, я возвращаюсь к первой части разговора. Никто не говорит, что не надо с Российской Федерацией вести переговоры. Это и Киев говорит. Ну, во-первых, эти переговоры должны быть, а как бы нас не должны вести за нас, водить уже сколько там, год с Анкориджа нас там водят за нас. Во-вторых, не надо как бы шантажировать ни положительными, ни отрицательными какими-то вещами в том плане, что давайте разделим типа Европу опять. Ну, вот не хотят, мы не хотим, чтобы Европа была разделена, тем более таким способом.
Ну, давайте не Лагодинский сказал, и мы это вынесли в заголовок, а Горин сказал, и Лагодинский оценил. Не обязательно придумывать долгосрочное решение, кто бы там что ни говорил со всех сторон. Жизнь так устроена, что в переводе стихотворение на русский язык, это называется «Смерть челюсти сыт свела», кстати, про войну в Крыму стихотворение, просто из 19 века. Напивается кровью война, и она останавливается. Нынешний конфликт кровавый, продолжительный и бессмысленный в чисто военном смысле утратил какую-либо логику примерно пару лет назад. Ну, то есть то, что мы наблюдаем в эти годы, это какие-то метры в обмен на жизни людей. Есть ощущение, есть возможность утверждать, что еще год, два, сколько угодно, не изменит характер этой затяжной, кровавой, бессмысленной войны. Значит, можно договариваться. Значит, смерть челюсти сыт свела, и можно говорить про корейский сценарий. И потом, не вступая в диалог о том, как же мы будем жить на столетие вперед, как обеспечим взаимную безопасность, просто зафиксироваться. Вот такой сценарий вы видите в 26-м году или в 27-м?
Я вижу, что сценарий в том, что каким-то образом придется и необходимо это затяжной статус-кво каким-то образом разрешать. Да, я вижу. Но проблема в том, что как бы все время у кого-то есть перевес, все время у кого-то есть, у какой-то из сторон есть какая-то положительная динамика, да. И как только у одной из сторон включается положительная динамика, то другая сторона, у нее нет побуждения, нет мотивов каким-то образом вести переговоры. Вот, вот у меня такое впечатление складывается. То есть те, у кого сейчас что-то продвигается, ну, и у них нет мотивов этот статус-кво каким-то образом фиксировать и начинать переговоры. И вот так вот они обмениваются. Потому что я думаю, я боюсь, что те положительные, тот прогресс, который мы видим со стороны Украины сейчас, он сменится какой-то, какими-то пакостями со стороны Российской Федерации. Я всегда говорю, Российская Федерация в данном случае, в этом конфликте показывает, что они, что они плохо импровизируют, но хорошо адаптируются. То есть есть всегда там пару месяцев, когда Украина может перенять инициативу, потому что Российская Федерация как бы там какой-то сюрприз получает и не знает сначала, как на него реагировать, но потом они находят какие-то адаптационные решения. Поэтому я думаю, что и сейчас будут какие-то решения, и инициатива перейдет, но самое позднее, к зиме, в руки Российской Федерации. И вот так вот оно постоянно, как качели, идут туда-сюда. Поэтому действительно очень трудно каким-то образом из этой динамики выйти. Но я думаю, что именно поэтому и со стороны Европы идут все-таки сигналы, что ну давайте каким-то образом действительно садиться за стол переговоров вместе. И поэтому я и возвращаюсь к тому, что я сказал, Коштас, вот это вот, да, эти попытки, ну и, в принципе, сигнал со стороны Мерца, я считаю, что они, в принципе, довольно благоразумные. Да, надо смотреть и искать какие-то возможности установить диалог. Но, опять же, с моей точки зрения, это в первую очередь должен быть диалог между Украиной и Российской Федерацией. Я не думаю, что мы через голову украинцев можем вести какие-то разговоры ни как Европа, ни как Соединенные Штаты, просто по моральным причинам.
Мнение ясно, взгляд понятен. Я предлагаю поговорить про один фактор, на который тоже в Кремле рассчитывают, но каждый раз не срабатывает. С Трампом не особенно сработало. И нет оснований думать, что сработает в будущем, но, опять же, надеяться всегда можно, и это подпитывает, да, продолжать эту, в общем, страшную игру. Я про альтернативу для Германии в Германии, про изменения в других странах, включая Францию, там предстоят выборы в ближайшие время. Прежде чем про это поговорить, служебное объявление, вернее, просьба к зрителям. Поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на канал, напишите комментарий, что думаете. И, уважаемый Сергей, у меня к вам просьба. Я хочу, чтобы вы мне помогли в одном деле. Мы в материалах «Медузы» постоянно напоминаем, что нашему изданию нужна помощь, что нам мало на кого можно рассчитывать, и наша аудитория — это те люди, которые как раз в состоянии оказать нам поддержку. В частности, этот канал, мы мечтаем о 300 новых спонсоров и просим их через функцию спонсорства на YouTube присоединиться, поддержать нас. Не могли бы вы сформулировать, чем «Медуза» важна? Потому что, кажется, я перестал кого-то убеждать, я слишком часто об этом говорю, и всем уже надоел. Нужна «Медуза» по какой-то причине или нет? Стоит нам помогать, как считаете?
Я считаю, что, во-первых, спасибо, что я могу поучаствовать в вашей рекламе. Ну, помимо всего прочего, я это часто говорю, «Медуза» — это одна из самых профессиональных СМИ, средств массовой информации. И вот это вот профессионализм, эта энергия, настойчивость, да, несмотря ни на что, продолжать свое дело — это большое дело. Я всегда с удовольствием вижусь с вами и с вашими коллегами, всегда с удовольствием поддерживаю.
Я зарделся. Спасибо огромное за поддержку. Послушайте Сергея и поддержите наше издание про альтернативу для Германии и, ну, про Францию не уверен, что надо говорить, хотя осенью в Сенат выборы, а в 27-м президентские, и Россия, поддержка Украины тоже, видимо, будет частью новой повестки. Но с Германией, откуда вы, которую представляете во всех смыслах, наиболее любопытно, как будто бы по опросам и на Западе, и на Востоке альтернатива для Германии первая сила, опросы не означают голоса, но тем не менее, что впереди? Саксония-Анхальт, выборы в сентябре, Берлин, досрочные выборы в палату депутатов в сентябре, Мекленбург, переднее Померание, сентябрь. Это все такой Восток, ну, Берлин, несколько отдельное явление, но тем не менее. Вот что на этот счет пишет Алекс Юсупов из фонда Фридриха Эберта, хорошо известный нашей аудитории, хорошо известный вам. Да, АФД, безусловно, партия восточно-германского ресентимента. Но есть нюанс. Первое место и на Западе. Не новость, но уже довольно устойчивый новый уровень и поддержка каждого четвертого западно-германского избирателя на момент опроса. Вайдель, лидер партии, транслирует практически в каждом выступлении мысль, что уже в следующем году нас ждут досрочные выборы в Бундестаг. Пока это скорее политтехнологический байт, но сама теория победы АФД за последние недели стала понятнее. После триумфа в Саксонии-Анхальт, сильного результата в Мекленбурге и Передней Померании и хорошего результаты в Берлине. Альтернатива рассчитывает устроить панику в рядах теряющей почву под ногами восточной ЦДУ, в смысле консерваторы, правящая партия Мерц, да, Фридрих Мерц оттуда, к которой традиционно относится и берлинский Ландесфербанд. По их расчету, именно так Брандмауэр должен начать рушиться изнутри, и именно восточные христианские демократы должны будут вынудить Мерца отказаться от сопротивления настоящему сотрудничеству его партии с АФД. Такого развития событий сам Мерц может политически не пережить, тогда у ЦСДУ возникнет короткий момент неопределенности, ограничится сменой лидера или идти на новые выборы. И вот здесь общественные настроения действительно могут сыграть очень важную роль. Но вся эта теория домино работает только при одном условии, если АФД действительно показывает те результаты, на которые сама себя запрограммировала. Если, например, в Саксонии-Анхальт не получится приблизиться к абсолютному большинству, вся конструкция начинает шататься уже с первого звена. Такова вообще проблема завышенных ожиданий. Они одновременно дают политическую энергию и делают любое невыполнение плана гораздо болезненнее. Что думаете про план Бундестаг, в котором появляется АФД как ведущая сила и сотрудничает она с консерваторами, вот с этой центристской силой, с ЦДУ, с Союзом, да, с, в общем, нынешним одним из столпов партийной системы?
Я думаю, что то, что мы видим, это действительно расшатывание демократической системы, системы управления Германии. И к этому расшатыванию, и это, мне кажется, стоит еще раз напомнить всем, прикладывает, естественно, руку и Кремль, потому что все силы, о которых мы говорим, это силы, поддерживаемые Кремлем, поддерживаемые Российской Федерацией. Именно поэтому в наших интересах, как Европейского Союза, не закрывать глаза на то, что происходит в Российской Федерации, включая систему Путина, да, и не закрывать глаза на то, что у нас есть люди из демократического сообщества, которые пытаются этому противостоять. Уже большинство из них, к сожалению, вне Российской Федерации, но, тем не менее, есть еще и внутри. А работать над тем, каким образом иметь влияние на то, что происходит в России, и пытаться выстроить ту самую стратегию, о которой я говорил, стратегию поддержки демократических сил Российской Федерации. Но это, конечно, только половина ответа. Вторая половина ответа – это то, что Германия находится в упадке. Наша система экономическая, в первую очередь, находится в упадке. Мы видим, что трансформация, которая происходит, в том числе и глобальная трансформация, мы не смогли и не можем в этой трансформации играть ведущую роль. Я только позавчера встречался с управлением Volkswagen, который планирует увольнение до 100 тысяч человек всемирным, 50 тысяч в Германии. И я вижу, насколько болезненно та самая трансформация. Причем трансформация это не только зеленая трансформация, да, очень многие как бы скидывают это все на счет той самой зеленой декарбонизации, о которой идет речь. Здесь еще очень много идет о дигитальном, о цифровых технологиях, к которым мы, к сожалению, не готовы оказались. Идет речь о высоких стоимость, высокой стоимости производства. Это не только энергия, это еще и доходы тех, кто работает на заводах и так далее. То есть мы дорогие, да, производство в Германии очень дорогое. И, к сожалению, и я в данном случае, может быть, являюсь все-таки меньшинством в моей собственной партии, этот вопрос мы не решим запретами. Мы не решим запретом АДГ, о котором все мечтают. Я думаю, что это очень такое простое какое-то решение, простое по, как бы по логике вещей, но очень, очень сложное, потому как это сделать. Это будет очень долго, это будет непонятно, можно ли это вообще сделать. Я вообще считаю, что запреты партии – это не самый главный инструмент. Мы просто должны сами находить лучшие решения, как демократические партии. А этого, к сожалению, пока не происходит. И данное правительство, которое сейчас правительство Мерца, которое выехало, так сказать, на критике того самого семафора, который был до этого, оно само не может ничего сделать, чтобы ситуацию исправить. Вопрос о том, что будет после выборов в Саксонии, Анхальтине, я так понимаю, по-русски это называется.
Саксония-Анхальт,
так называется. Очень сложный, потому что там есть одна, но важная, неизвестная. Это, я извиняюсь, что вот так вот сейчас оно будет, может быть, несколько эгоцентрично звучать, это вопрос о том, возьмут ли зеленые 5% или не возьмут, потому что это ключевой вопрос. Если зеленые берут 5% в обеих землях, ну, хотя бы в Мекленбурге, Передней Померании, то есть большинство, которое может состояться без АДГ, и в таком случае будет такое очень пестрое, но все-таки демократическое правительство. Если зеленые выбывают там, и, скорее всего, в Саксонии, Анхальт, то действительно, во всяком случае, в последнем случае, скорее всего, встает вопрос о хотя бы правительстве меньшинства. Это очень такое новизна в немецкой системе, но она есть. У нас в Саксонии такая ситуация есть. Но в данном случае будет правительство меньшинства с АДГ. Если действительно партия Сары Вагенкнехт, которая вдруг сказала, что... Ну, вдруг, в принципе, все это знали, но они вот официально сказали, они могут, что они готовы сформировать правительство с АДГ вместе. То есть такая смычка между левыми, крайне левыми популистами и правыми. И у них сразу подскочило до 5%, если они тоже заходят в парламент, то они могут сформировать даже, может быть, и большинство правительства. В таком случае у нас начинает рушиться, ну, во всяком случае, сотрясаться система, федеральная система в Германии. Почему? Потому что эта федеральная система в Германии зиждется на финансовых компенсациях с запада, с юго-запада на северо-восток. И если у нас действительно появляется земля, которая будет антидемократически управляться АДГ, но при этом дотироваться, да, получать большие дотации от западных земель, то эти западные земли могут сказать, а с какой стати мы будем платить эти деньги, платить дотации этой земле, так сказать, на, ну, финансировать, в общем-то, политику АДГ. И тут уже будут вставать очень серьезные вопросы. И я всегда говорю, что мой самый большой страх – это распад Германии. Это распад Германии потому, на восток и запад. Потому что, да, АДГ становится популярной и на Западе, но она не, все равно она не может формировать там еще правительство. А вот на Востоке она может, судя по опросам. И это будет там намного быстрее. Вот это действительно моя большая озабоченность в этом плане. Да, у нас есть такие кейсы, как Италия, где постфашистка каким-то образом цивилизовалась, да, но опять же, эта цивилизованность, она в основном видна в внешней политики, в европейской политике, но не во внутренней политике. Во внутренней политике постоянно происходят попытки да, чего-то там в себе антидемократических каких-то решений. Но в Восточной Германии все-таки институты власти и институт гражданского общества очень шаткие. Давайте не будем забывать, что это тот же самый постсоветское пространство, постсоциалистическое пространство, скажем так. И я знаю это прекрасно сам, живя там и занимаясь политикой там, что у нас здесь нет той самой буржуазной прослойки, которая буржуазна не только в плане, там, я не знаю, капитализма, она буржуазна еще в плане каких-то ценностей и цивилизации. То есть, ну, что-то сравнение с нашей интеллигенцией, да, то есть, вот, если вот, Российской Федерации. И действительно, если посмотреть на немецкий Восток, они как-то вот так вот выкурили, да, за время ГДР всю свою интеллигенцию. Там они или были изгнаны, или убиты, или уехали, или мигрировали и так далее. И это сказывается, это видно по качеству дискурса общественного. То есть, да, я считаю, что есть большие проблемы, и ответ на эти проблемы, с моей точки зрения, но опять же, я говорю это не от имени моей партии, а от имени себя, потому что я считаю, что нам нужны нестандартные решения, нам нужны решения out of the box, не идеологические решения. Я это проповедую, в том числе и в своей собственной зеленой партии. Мы должны перестать заниматься идеологией, любая партия демократическая в Германии, перестать заниматься политикой только для своих избирателей, а начинать заниматься политикой для всех избирателей. Если у людей есть вопросы по, я не знаю, уровню преступлений, значит, нужно заниматься вопросами преступлений. Если есть вопросы по нелегальной миграции, значит, нужно отвечать на эти вопросы по нелегальной миграции. Не заниматься популизмом, не заниматься депортациями или там уменьшением гуманитарных виз, да, тех самых. Но каким-то образом показывать, что мы можем не только проповедовать, но и осуществлять политику, которая бы отвечала на запросы большинства и отвечала на запросы граждан. Об этом будет идти речь. Если мы эти вопросы не сможем ответить, и я сюда включаю также вопросы инноваций, вопросы, как мы можем поддерживать наши стартапы и большие предприятия, да, чтобы предотвратить деиндустриализацию. Да, может быть, введение каких-то стандартов по выхлопу углеводородов немножко позже, чем запланировано, для того, чтобы дать возможность нашей индустрии перейти спокойно на зеленые рельсы, а не в попыхах, увольняя очень многих. Я вот считаю, что сейчас время кризиса и время нестандартных, неидеологических решений, независимо от того, в какой партии вы находитесь.
Очень вдохновляюще, по правде говоря, звучит, но даже если не очень сильно интересуешься немецкой политикой, можно наблюдать и вообще европейской, как в последние два года немало хороших слов, и даже один подробный план был написан, Драги, про то, что делать с Европейским Союзом и с проблемами, которые у него сейчас есть. Но идут месяцы, годы, и ничего не происходит. Понятно, что АДГ, ну не знаю, мне кажется, понятно, это как-то слишком смело заявлено, что ОДГ, альтернатива для Германии, отвечает на очень широкий запрос, или, вернее, запросы, связанные с положением в стране. И когда центр, политический центр пытается идти в хвосте ОДГ, пытаясь перехватить ее повестку, причем не по существу, не обращая внимания на кризис, а реагируя на внешние явления, как вот вы только что привели пример с миграцией, ну, получается плохо. Получается легализация того, что говорит ОДГ, и более того, аудитория понимает, избиратель понимает, что ну, ОДГ правы. Просто вот эти, которые в центре предлагают все то же самое, но в более слабом виде, значит, ОДГ действительно дело говорят. Я понимаю, что сумбурно звучит, но давайте я попробую вырулить, например. Вот сейчас альтернатива для Германии говорит, мы выстрелили себе в ногу с этой украинской историей. При всем сочувствии к украинцам, дешевый газ из Российской Федерации — это то, что необходимо нашей экономике. Тем более сейчас, когда Китай поднимается, когда Соединенные Штаты вводят тарифы. Зачем мы это делаем? Давайте это все вернем. Нам, в общем, не очень важно, что с Украиной. Путин к нам не полезет. Давайте не обманывать избирателей, говорят в ОДГ, насчет того, что это угрожает нам. Нам ничего не угрожает, а дешевого газа нас уже лишили. Не обязательно случится катастрофа, о которой вы говорили только что, чтобы другие политики, опять же, в этом же фарватере пошли, чтобы представители центра политического тоже начали говорить про то, что ну да, ну что-то мы как-то погорячились с газом. Да с Путиным, наверное, можно и договориться. Ну, остановится он на Украине, да он уже там зубы пообломал. В общем, вот такая перспектива. Не то чтобы катастрофа, но сползание, смещение в эту сторону в попытке реагировать на реальный актуальный запрос, но попытки неумелой.
Я понимаю, но мы не реагируем на и не должны реагировать на повестку ОДГ. Мы должны реагировать на ту повестку, которую хотят избиратели. Если у избирателей есть вопросы, я очень часто говорю, что я против, вот есть такое суждение очень часто. Давайте прислушиваться, давайте слушать, слушать Цуфюрен, у нас это называется, да? Слушать избирателей, дайте им возможность почувствовать, что мы их слушаем. Это прекрасно, что мы их слушаем. Но избиратели же не дураки, они видят, что там приехал, я не знаю, депутат Логодинский, назовем его так, да, послушал их, дал им выговориться, а потом уехал и делает то же самое, что и до этого. Люди хотят, чтобы их не просто слушали, а чтобы к ним прислушивались, и чтобы из этого делали какие-то выводы. А если мы этих выводов не делаем, то создается такое впечатление, что мы живем в какой-то параллельной реальности. И поэтому очень трудно кого-то в чем-то убедить. Поэтому я считаю, что если мы говорим, поднимаем какие-то вопросы миграции и пытаемся решить их в какой-то цивилизованной плоскости, вопросы, ну, я не знаю, там сейчас у нас речь в Берлине, да, но это просто уборки улиц, приведение их в порядок. Это не реакция на ОДГ. Это реакция на новую реальность. И не обязательно все, что говорит ОДГ, этому поддакивать. Но на это нужны какие-то ответы. Причем ответы не на ОДГ, а ответы на запросы людей. Что касается цен на энергоносители, которые вы поднимаете, ну, а ОДГ понятная повестка. Понимаете, это тоже давайте не будем полезными идиотами. У ОДГ повестка вырулить это все так, чтобы нормализовать отношения с Кремлем. Потому что Кремль их запустил и финансово, и идейно. Но здесь уже идут наши красные линии. И здесь мы как раз и говорим, что мы не должны бежать в хвосте ОДГ. У нас свое понятие и свое решение. И решение этого вопроса заключается в том, что мы сами решаем вопрос энергоносителей. Прошлое правительство сделала так, что у нас, например, сейчас цены не резко поднимаются из-за пролива Хормуса, Армузского пролива, по-моему, по-русски называется. Почему? Потому что у нас достаточно своей энергии возобновляемой. То же самое по другим вопросам. Да, цены в энергии в Германии еще высоки, но есть стратегия о том, как их понизить. Здесь немножко другой вопрос с ценами в индустриальном, в промышленном секторе. Здесь действительно нужны какие-то другие решения, потому что водородные источники и другие, они пока еще у нас нет недостаточных. Но, в общем-то, то, о чем шла речь, мы можем перекрыть зелеными средствами, зелеными источниками. Ну, Франция вообще это решает вопросом атомной энергетики. То есть решение есть, для этих решений не нужна Российская Федерация, не нужен Кремль и не нужно никакой там какой-то попытка постоянно копировать альтернативы для Германии. Опять же, мы смотрим на посыл и запрос граждан, мы находим нестандартные, не идеологические решения. Эти решения наши, а не копии кого-то другого. И эти решения мы приводим в жизнь. Вот тогда проценты у АДГ пойдут вниз. Вот это то, что я представляю. Опять же, я говорю не от имени своей партии, а от имени себя самого. И вот этим я планирую политически заниматься, пытаться убедить в этом немецкое сообщество и немецкий политический класс.
Будем надеяться, что получится, но меня единственное, что смутило, вы пару раз сказали про АФД, про АДГ, Кремль их запустил, говорили, что у Путина это полдела, полпроблемы в самом начале, а до этого говорили про необходимость депутинизации. Не сваливать все на Владимира Путина, это, знаете, не Джозеф Байден в подъездах российских пакостит, и на табло поезд запаздывает дойчбановском «Der Zug fällt aus», не Владимир Путин написал. Вот про депутинизацию хочется уточнить.
Депутинизация должна происходить в наших головах, в головах всех. И когда я писал про депутинизацию, я имел в виду в том числе и европейские головы того же Орбана, и очень многих других, которым вбило в голову или вбито в голову вот эта идеология, а теперь она уже в Белом доме, что наша самая большая проблема там какая-то гендерная идеология или что-то еще. Да наша самая большая проблема это те самые грязные проходные, да, о которых вы говорите в Берлине. Наша проблема это Deutsche Bahn. И я об этом и говорил. Вот эти проблемы необходимо решать. Это решается дотациями, это решается новыми технологиями, это решается дебюрократизацией. А вот это все остальное, вот эта вся, так сказать, популистская мишура вокруг и выстраивание там, да, что как бы есть упадок западной цивилизации, я этого не вижу, я с этим не согласен. И поэтому, кстати, под конец, да, я бы хотел еще раз обратиться к очень многим, которые там смотрят ваш YouTube, с которым мы одной, так сказать, идеологической крови, в том числе, в том смысле, что мы за свободу все и против войны. Не делайте из Евросоюза какого-то там жупела, да, я не знаю, как это сказать по-русски, не делайте из Евросоюза страшилку, которой кормят нас Кремль и популисты. Да, есть проблемы, мы пытаемся все эти проблемы решать, но Евросоюз все же остается тем самым островком свободы, островком, где какие-то принципы и ценности все-таки еще функционирует и является компасом. Давайте не будем это забывать, и давайте будем это вместе ценить и вместе выстраивать.
Это был Сергей Лагодинский, европейский депутат. Спасибо большое. До свидания.
Спасибо вам. Всего хорошего.
И в самом конце еще раз напомню, пожалуйста, поддержите наше издание и конкретно этот YouTube-канал, этот подкаст. Как это сделать? Как мы увидим и ощутим вашу поддержку? Если вы нажмете кнопку Join на английском или спонсорство на YouTube рядом с логотипом нашего издания и оформите таким образом ежемесячную подписку добровольную на сумму, которую вы выберете нашего издания и конкретно этого подкаста. Кроме того, что моральное удовлетворение мы получим огромное, надеемся, что и вы, мы получим, конечно же, средства на то, чтобы этот проект не то что развивать, но хотя бы начать его окупать. Мы стараемся, делаем все, чтобы этот YouTube-канал развивался, выпускаем уже примерно год ролики, не с такой интенсивностью, не каждую неделю, но вот просто начали по одному год назад, и за это время получили хорошие результаты, будем надеяться, что результаты будут еще лучше, эта платформа позволяет зарабатывать, мы уже продаем рекламу, и рекламодатели остались довольны. Все это мы делаем, но нам все еще очень нужна ваша поддержка, ваше, если угодно, соучастие. Станьте, пожалуйста, нашими соучастниками. Спасибо огромное за внимание, и спасибо всем, кто уже поддерживает нас и «Медузу», и конкретно этот канал. Пока!